44. Джейк и Гарри Рекс сбежали из города. Джейк вел машину быстро, и они все дальше углублялись в сельскую местность, увеличивая расстояние между собой и кошмаром, случившимся в зале суда. Они не хотели рисковать столкнуться с Летти или Порцией, с другими адвокатами или кем бы то ни было, кто стал свидетелем этого кровопускания. Гарри Рекс был вечным противником. Если день в суде проходил гладко, он не находил в нем ничего, кроме сплошного негатива. А в плохие дни мог неожиданно проявить неправдоподобный оптимизм в преддверии дня следующего. Пока сидящий за рулем Джейк кипел, Гарри терпеливо ждал, стараясь придумать что-нибудь, что могло поднять настроение приятелю, единственному защитнику своего окопа. В голову пришло следующее.
«Вы бы лучше слезли со своей белой лошади и заключили сделку с этим сукиным сыном».
Джейк ответил только через милю пути. «А почему вы думаете, что Уэйд Ланье пойдет на сделку? Он только что выиграл дело. Жюри теперь не даст Летти и $50 на поход в бакалейную лавку. Вы же видели их лица».
«Вы знаете, что в этом самое плохое, Джейк?»
«В этом все самое плохое. И хуже, чем плохое».
«Самое плохое, вы начали сомневаться во всем, что касается Летти. Я ни минуты не верил, что она, манипулируя Сетом, заставила его переписать завещание. Она не настолько хитра, а он был не настолько глуп. Но теперь вдруг, когда выяснилось, что она проделывала это и раньше, вы говорите: так-так, непривычно ли для нее дело? Может, старушка смыслит в законах о завещаниях и наследовании больше, чем мы думаем? И вас это бесит».
«Но почему она скрыла? Черт, я уверен, она никогда не рассказывала ни Порции, ни кому-то еще о том, что случилось с ней у Пикерингов. Наверное, мне нужно было еще полгода назад спросить: Летти, а раньше вы никого не уговаривали изменить завещание, чтобы добавить в него выгодный для вас пунктик?»
«Что ж вы не подумали об этом вовремя?»
«Да по глупости, надо полагать. Сейчас, во всяком случае, я чувствую себя полным болваном». За окном промелькнула еще одна миля, потом еще одна.
«Вы правы», — сказал наконец Джейк. «Действительно начинаешь сомневаться во всем. А уж если мы сомневаемся, то что говорить о присяжных?» «Присяжных вы упустили, Джейк, и не вернете обратно. Вы представили своих лучших свидетелей, почти идеально спланировали дело, приберегли звезду напоследок, и она прекрасно сыграла свою роль. И вдруг, всего за несколько минут, все дело рухнуло из-за одного неожиданного свидетеля. Забудьте о присяжных».
Еще несколько миль за окном. «Неожиданный свидетель. Безусловно, это повод для апелляции», — произнес задумчиво Джейк.
«Я бы на это не ставил. Вы не можете позволить делу зайти так далеко, Джейк. Вы должны заключить сделку до того, как оно перейдет к присяжным».
«Наверное, мне следует отказаться от ведения дела».
«Вам решать. Вы свои денежки получили, теперь можно и отойти. Но вспомните на минуту о Летти».
«Предпочел бы этого не делать».
«Я понимаю. Но что, если она выйдет из зала суда без гроша?»
«Может, она этого и заслуживает». Они въехали на засыпанную гравием стоянку гастрономической лавки Бейтса. Красный Сааб оказался здесь единственной иностранной машиной. Остальные были грузовичками-пикапами ни одного моложе 10 лет. Пришлось подождать в очереди, пока миссис Бейтс терпеливо наполняла тарелки, а мистер Бейтс собирал с каждого посетителя традиционные 3,50, включающие чай со льдом и кукурузный хлеб. Народу было под завязку, свободных мест не наблюдалось.
«Сюда», — мистер Бейтс указал на маленькую стойку неподалеку от массивной газовой плиты, уставленной кастрюлями.
Здесь Гарри Рекс и Джейк могли разговаривать, соблюдая конфиденциальность. Не то чтобы это имело значение. Ни один из обедающих здесь сейчас не знал, что в городе идет суд, и тем более, какой драмой он обернулся сегодня для Джейка. С жалким видом, сидя на высоком табурете и склонившись над тарелкой, он смотрел сквозь толпу.
«Эй,
вам нужно поесть».
«Аппетита нет», — ответил Джейк.
«Тогда можно я съем?»
«Наверное». «Завидую этим людям. Им не надо возвращаться в проклятый зал суда».
«Мне тоже. Это ваше дело, приятель, и вы так неудачно его закрутили, что, боюсь, уже не раскрутить. Я больше не участвую».
Джейк отломил кусочек хлеба и сунул его в рот. «Вы учились на юридическом вместе с Лестером Чилкоттом?»
«Учился. Это был самый большой мерзавец на всем факультете. То есть поначалу-то он был неплохим парнем, а потом получил место в большой фирме в Джексоне и, бац, вмиг превратился в отъявленного подлеца. Такое случается. И он первый. А что?»
«Ну, пошепчите с ним сегодня, узнайте, пойдут ли они на сделку».
«Ладно. А каковы условия сделки?»
«Не знаю. Но если они сядут за стол переговоров, мы обтешим дело. Когда я уйду, думаю, судья Этли возьмет переговоры в свои руки и позаботится, чтобы каждый что-нибудь получил».
«Вот теперь вы говорите дело. Стоит попробовать».
Джейк осилил немного жареной бамии. Гарри Рекс почти опорожнил свою тарелку и поглядывал на тарелку Джейка.
«Послушайте, Джейк, вы ведь играли в футбол, правда?»
«Пытался».
«Нет, я помню. Вы были квотербеком хилой команды Карауэя, которая, насколько я знаю, не выиграла ни одного сезона. Каков был самый позорный момент, который вы испытали на поле?»
«В младших классах Рипли обыграл нас со счетом 50-0.
«А какой счет был перед перерывом?»
36-0.
«И вы не ушли с поля?»
«Нет, я же был квотербеком».
«Ну вот, вы еще до окончания игры знали, что не выиграете, но вывели команду на последний тайм и продолжали играть. Вы не бросили свою команду тогда и не можете бросить теперь. В данный момент победа кажется весьма сомнительной, но вы обязаны поднять свою задницу и снова выйти на поле. Сейчас вы выглядите безнадежно побежденным, а жюри следит за каждым вашим движением. Будьте хорошим мальчиком, доедайте свои овощи и поехали».
Присяжные разошлись на ланч и снова собрались в совещательной комнате в 13:15. Разбившись на группки, они шепотом обсуждали дело. Все были удивлены и смущены. Удивлены тем, как резко оно вдруг повернулось против Летти Лэнг. До того, как на свидетельском месте объявился Фриц Пикеринг, с каждым новым доказательством становилось ясно, что Сет Хаббард был человеком, делавшим то, что хотел он сам, и твердо знавшим, что он делает. Все вмиг изменилось, и на Летти теперь все смотрели с большим подозрением. Даже двое черных присяжных, Мишель Стил и Барб Гастон, казалось, были готовы покинуть корабль. Смущение же вызывало то, что будет дальше. Кого теперь Джейк посадит на свидетельское место, чтобы исправить положение? И можно ли его вообще исправить? И если они, присяжные, не признают рукописное завещание, что станет со всеми этими деньгами? Столько вопросов, и все без ответа. Присяжные так активно болтали о деле, что староста, Невин Дарк, вынужден был напомнить, его честь категорически запрещает то, чем они сейчас занимаются. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — вежливо предложил он, не желая никого обидеть. В конце концов, он не был их начальником. В 13:30 пристав вошел в комнату, пересчитал их по головам.
«Пойдемте», — пригласил он.
Они последовали за ним в зал. Рассевшись, все уставились на Летти Лэнг, которая не поднимала головы от каких-то записей. Ее адвокат тоже не смотрел в ложу присяжных и не одаривал их по обыкновению своей очаровательной улыбкой. Вместо этого он сидел, откинувшись на спинку стула, жевал кончик карандаша и старался выглядеть спокойным.
«Мистер Ланье, можете вызывать своего следующего свидетеля», — сказал судья Этли.
«Да, сэр. Протестующая сторона вызывает мистера Гершела Хаббарда».
Тот занял свидетельское место, с глупой улыбкой посмотрел в сторону жюри, произнес клятву и начал отвечать на множество самых заурядных вопросов.
Уэйд Ланье хорошо натаскал его. Они ходили взад-вперед, покрывая все аспекты лишенной событий жизни Гершела. Волчок вертелся, и Гершел с огромной нежностью вспоминал детство, родителей, сестру и славные времена, когда они все жили вместе. Да, развод был весьма болезненным, но семья прошла через это и стойко преодолела все. Они с отцом были очень близки, часто разговаривали, встречались при первой же возможности, но обоих было очень много дел. Еще, как оказалось, оба были страстными болельщиками храбрецов из Атланты. Ездили всюду за любимой командой и обсуждали все ее игры. Летти смотрел на него в полном недоумении. Она никогда не слышала, чтобы Сет хоть словом обмолвился о храбрецах из Атланты, и не видела, чтобы он хоть раз смотрел бейсбол по телевизору.
«Мы старались не реже раза в сезон ездить в Атланту, чтобы посмотреть какую-нибудь игру», — продолжал заливаться Гершел.
«Что он говорит?» Для Джейка и для всех остальных, слышавших его предварительные показания, это было неожиданностью. Там он ни разу не упоминал о поездках с отцом. Но Джейк ничего не мог поделать. Потребуется дня два адской работы, чтобы доказать, что никаких поездок в Атланту не было. Если Гершелу угодно рассказывать сказки о себе и своем отце, то сейчас Джейк не мог его остановить. Тем более, что он должен проявлять осторожность. Если у присяжных еще осталась хоть капля доверия к нему, он может лишиться и ее, если начнет нападать на Гершела. Как же? Человек потерял отца, был исключен из завещания самым жестоким и унизительным образом. Для присяжных было естественно и легко испытывать к нему сочувствие. И как поспоришь с сыном, который не был близок с отцом, но теперь под присягой утверждает, что был? Да никак. И Джейк знал, что этот аргумент ему не опровергнуть. Он слушал сказки Гершела, делал заметки и старался сохранить непроницаемое выражение лица, будто все прекрасно. Но не мог заставить себя посмотреть на присяжных. Между ними встала стена. Никогда прежде с ним такого не случалось. Когда же, наконец, они добрались до болезни Сета, Гершел принял скорбный вид и даже, казалось, едва сдерживал слезы.
«Это было ужасно», — сказал он, — «видеть, как энергичный, жизнелюбивый человек высыхает и скукоживается от болезни. Он столько раз пытался бросить курить. Мы с ним вели долгие, задушевные разговоры на эту тему».
Сам Гершел бросил курить в 30 лет и умолял отца последовать его примеру. В последние месяцы его жизни Гершел навещал отца так часто, как только мог. И да, они говорили о наследстве. Намерения Сета были совершенно ясны. Возможно, он не проявлял особой щедрости по отношению к нему и Рамоне, когда они были моложе, но хотел, чтобы после его смерти они получили все. Он заверил их, что составил завещание по всем правилам, такое, какое оградит их от всех финансовых неприятностей и обеспечит будущее их детей, горячо обожаемых внуков Сета. А перед самым концом Сет перестал быть собой. Они все время созванивались, и сначала Гершел заметил, что у отца слабеет память. Он не мог вспомнить счета, с каким накануне закончился бейсбольный матч. Без конца повторял одно и то же. Или он начинал рассуждать о мировой серии, хотя храбрецы в прошлом году в ней не участвовали. Но Сет был уверен, что участвовали. Реальность ускользала от старика. Сердце разрывалось, глядя на это. Неудивительно, что Олетти Гершел высказывался осмотрительно. Она прекрасно выполняла свои обязанности. Убирала в доме, стряпала, заботилась об отце. Но чем дальше заходила его болезнь, тем, похоже, больше она его ограждала. Казалось, она не хотела, чтобы Рамона и Гершел бывали в доме. Несколько раз, когда Гершел звонил отцу, Летти отвечала, что он плохо себя чувствует и не может подойти к телефону. Она старалась отсечь его от семьи. Глядя на свидетеля, Летти в изумлении медленно качала головой. Это было настоящее представление, и к тому времени, когда оно закончилось, Джейк испытывал такое потрясение, что не мог ни думать, ни действовать. Благодаря искусной и, без сомнения, изнурительной подготовке, Уэйд Ланье состряпал художественный вымысел, которому позавидовали бы любые отец и сын. Взойдя на подиум, Джейк спросил:
«Мистер Хаббард, во время своих поездок на игры храбрецов, в каком отеле вы с вашим отцом останавливались?»
Гершел заерзал, открыл было рот, но ничего не ответил. «Во всех отелях существуют книги регистрации, которые можно проверить».
Мы останавливались в разных отелях».
Он, наконец, справился с растерянностью.
«Ездили вы в Атланту в прошлом году?»
Нет, папа был слишком болен».
«А в позапрошлом?»
«Думаю, да».
«Отлично. Значит, это был 87-й год. В каком отеле вы жили?»
«Не помню».
«Ладно. А с кем играли храбрецы?»
Проверить календарь игр и составы команд участниц за любой год тоже не составляет труда.
«Но я, знаете ли, не уверен. Может, с Кабс?»
«Это легко проверить. Когда состоялась игра?»
«О, я совсем не запоминаю дат».
«Хорошо. А в 86-м вы тоже ездили в Атланту на 1-2 игры?»
«Думаю, да».
«В каком отеле останавливались?»
«Может, в Хилтоне? Не уверен».
«С кем играли храбрецы?»
Дайте вспомнить. Не помню точно, но знаю, что в какой-то год мы смотрели их игру с Филадельфией».
«Кто играл у Филадельфии на третьей базе в 86-м?»
Гершел тяжело сглотнул, глядя прямо перед собой и все время двигая руками, потом бросил взгляд на присяжных. Он попался в капкан собственной лжи. В художественном шедевре Ланье оказались прорехи.
«Я не знаю», — пробормотал он.
«Вы не помните Майка Шмидта, величайшего игрока, участвовавшего в том матче? Он продолжает играть и скоро, судя по всему, попадет в зал бейсбольной славы».
«Простите, нет».
«А кто играл в центре поля у храбрецов?» Снова мучительная пауза. Было очевидно, что Гершел ничего не смыслит в бейсболе.
«Вы когда-нибудь слышали о Дейле Мёрфи?»
«Ну да, конечно, это был он, Дейл Мёрфи».
В тот момент Гершел по всем признакам представлял собой типичного лжеца или как минимум великого выдумщика. Джейк мог и дальше прощупывать его по другим аспектам показаний, но не было гарантии, что он снова наберет очки. Интуитивно Джейк решил на этом допрос закончить и сел на место. Следующей была Рамона. Та начала рыдать вскоре после присяги. Ах, она все еще не может поверить, что ее любимый папочка настолько потерял рассудок, что решил лишить себя жизни. Со временем, однако, Ланье ее утихомирил, и они пошли по заранее написанному сценарию. Она всегда была папиной любимицей и не могла от него оторваться, а он обожал Рамону и ее детей и часто навещал их в Джексоне. И снова Джейк не мог, нехотя, не восхититься Уэйдом Ланье. Он прекрасно подготовил Рамону к предварительным показаниям в декабре и теперь обучил ее искусству наглого притворства. Он знал, что во время суда у Джейка не будет возможности опровергнуть ее показания, поэтому в ходе предварительного опроса выдал крохи, достаточные, чтобы ответить на вопросы, зато на жюри обрушил потоки фантастического вымысла. Ее выступление представляло собой мелодраматическую смесь эмоций, плохой актерской игры, лжи и преувеличений. Джейк начал из-под тишка поглядывать на присяжных, чтобы понять, принимают ли они все это за чистую монету. Когда Рамона в очередной раз зарыдала, Айви Грэмер, номер второй, встретившись взглядом с Джейком, нахмурилась, словно спрашивая: «Вы можете в это поверить?» По крайней мере, так Джейк истолковал ее мимику. Он мог и ошибаться. Интуиция его была поколеблена, и он не совсем доверял ей. Айви была его любимой присяжной. За 2 дня они не раз встречались взглядами, и это уже становилось почти похожим на флирт. Джейк не в первый раз пользовался своей привлекательной внешностью, чтобы расположить к себе присяжного. Да, наверное, и не в последний. А потом он поймал взгляд Фрэнка Доули, откровенно говорящий: «Жду не дождусь подпалить тебя». Уэйд Ланье тоже не отличался безупречностью. Он слишком затянул прямой допрос Рамоны и начал терять внимание аудитории. Голос у нее был скрипучий, а ее рыдания утомительны.
Те, кто все еще наблюдал за ней, мучительно ждали окончания допроса, и когда Ланье сказал, наконец, «Свидетельница в вашем распоряжении», судья Этли, поспешно стукнув молоточком, объявил перерыв на 15 минут. Присяжные покинули опустевший зал. Джейк остался за столом, как и Летти. Пора было выяснить отношения. Порция придвинула стул ближе, так что, сбившись в кучку, они могли тихо говорить втроем.
«Джейк, простите меня», — прошептала Летти. «Что я наделала?»
В ее глазах стояли слезы.
«Летти, почему вы мне ничего не сказали? Если бы я знал о пикерингах, я бы смог подготовиться».
«Все было совершенно не так, Джейк. Клянусь, мы никогда не говорили с миссис Айрин ни о чем подобном. Ни до того, как она написала это завещание, ни после. Я вообще не знала о его существовании до того, как пришла в то утро на работу и разразился этот скандал. Клянусь, Джейк, дайте мне объяснить это присяжным. Я смогу, я сумею заставить их поверить мне».
«Это не так просто. Поговорим об этом позже».
«Но мы должны высказаться, Джейк. Гершел и Рамона врут напропалую. Разве вы не можете их остановить?»
«Не думаю, что жюри слишком поверило им».
«Рамона им не понравилось», — вставила Порция.
«Могу их понять. Мне нужно в туалет. Есть известие от Люсьена?»
«Нет, я проверяла автоответчик во время перерыва на ланч. Звонили несколько адвокатов, несколько журналистов и один звонок с угрозой».
«Что?»
«Какой-то тип сказал, что если вы выиграете дело и отдадите все деньги проклятым ниггерам, ваш дом снова сожгут».
«Как мило. Мне это даже нравится. Вызывает приятные воспоминания о победном процессе Хейли».
«Я это сообщение сохранила. Хотите, чтобы я связалась с Оззи?»
«Конечно».
Гарри Рекс поймал Джейка, когда тот выходил из туалета.
«Я говорил с Чилкоттом. Никаких сделок. Они не заинтересованы в соглашении. Он практически рассмеялся мне в лицо и сказал, что у них есть еще сюрприз другой».
«Какой еще сюрприз?» — в панике воскликнул Джейк.
«Ну, разумеется, он мне не сказал. Еще одна засада».
«Я не могу допустить еще одну засаду, Гарри».
«Спокойно. Вы все делаете отлично. Не думаю, что Гершел и Рамона произвели впечатление на присяжных».
«Мне ее прижать?»
«Нет, не волнуйтесь, если вы ее прижмете, она просто снова начнет рыдать. Жюри уже тошнит от нее».
5 минут спустя Джейк поднялся на подиум. «Итак, миссис Дефо, ваш отец умер 2 октября прошлого года, верно?»
«Да».
«Когда в последний раз перед его смертью вы виделись с ним?»
«Я не веду записи, мистер Брайкенс, он был моим папой».
«Правда ли, что в последний раз вы виделись с ним в конце июля, более чем за 2 месяца до его смерти?»
«Нет, неправда. Я все время встречалась с ним».
«А в последний раз, миссис Дефо, когда вы виделись с ним в последний раз?»
«Я же сказала, я не записываю. Вероятно, недели за 2 до его смерти».
«Вы уверены?»
«Ну, нет, я не утверждаю. А вы всегда записываете даты, когда навещаете своих родителей?»
«Я не свидетель, миссис Дефо. Я адвокат, задающий вопросы. Вы уверены, что виделись с отцом за 2 недели до его смерти?»
«Ну, нет, не уверена».
«Благодарю вас. А как насчет детей Уилла и Ли Энн? Когда они в последний раз видели своего деда до его смерти?»
«О, боже, мистер Брайгенс, понятия не имею».
«Но вы же сказали, что они все время встречались с ним, верно?»
«Разумеется, да. Они обожали своего дедушку».
«А он их любил?»
«Души в них не чаял».
Джейк улыбнулся и подошел к маленькому столу, на котором лежали вещественные доказательства. Взяв с него 2 листка бумаги, он посмотрел на Рамону. «Это завещание, которое ваш отец написал за день до смерти. Оно приобщено к вещественным доказательствам, и присяжные уже ознакомились с ним. В 6-м пункте ваш отец написал, цитирую, «У меня есть 2 детей, Гершел Хаббард и Рамона Хаббард Дефо. У них тоже есть дети,
Но я не знаю, сколько, потому что давно не виделся с ними». Конец цитаты. Джейк положил завещание на стол. «Кстати, сколько лет Уиллу?»
14.
«Али Энн?»
12.
«Значит, ваш последний ребенок родился 12 лет назад?»
«Ну да, совершенно верно».
«И ваш собственный отец не знает, есть ли у вас еще дети?»
«Этому завещанию нельзя верить, мистер Брайгенс. Мой папа был не в себе, когда писал его».
«Полагаю, это решать не вам, а жюри. У меня больше нет вопросов». Джейк сел и увидел записку от Квинса Ланди, в которой говорилось блестяще, вы ее сразили на повал. В тот момент процесса, своей карьеры, вообще в своей жизни, Джейк нуждался в такой поддержке. Он наклонился к Квинсу и шепнул «Спасибо». Уэйд Ланье встал.
«Ваша честь, протестующая сторона вызывает мистера Яна Дефо, мужа Рамоны Хаббард».
Ян вальяжно прошел на свидетельское место, несомненно обработанный заранее и готовый сфабриковать еще одно путешествие в область воспоминаний. Когда его показания были в самом разгаре, Квинс Ланди подсунул Джейку еще одну записку. Они перестарались в своем желании убедить присяжных. Не думаю, что это пройдет. Джейк кивнул, стараясь отыскать в показаниях Йена то, с чего он мог бы начать. Слабое место, за которое можно было бы ухватиться и обернуть его против свидетеля. На фоне театрального выступления своей жены Йен выглядел безобидно и скучно. Он повторил многие из ее ответов, но уже без эмоций. По своим каналам Джейку, Гарри Рексу и Люсьену удалось накопать кое-что на Йена. Брак его довольно давно трещал по швам. Он предпочитал как можно реже бывать дома, ссылаясь на занятость. Большой любитель женщин, жена слишком много пьет, и некоторые из его дел на грани катастрофы.
«Вы сказали, — приступил к опросу Джейк, — что являетесь девелопером в области коммерческого строительства, верно?»
«Верно».
«Являетесь ли вы полным или частичным владельцем компании КЛД Билокси Групп?»
«Да, являюсь».
«Проводит ли ваша компания работы по реконструкции торгового молла на побережье залива в Билокси, штат Миссисипи?»
«Проводит».
«Можете ли вы утверждать, что компания не испытывает финансовых затруднений?»
«Зависит от того, что вы подразумеваете под финансовыми затруднениями».
«Хорошо, спрошу по-другому. 2 месяца назад был ли в вашей компании КЛД Билокси Групп предъявлен иск со стороны Первого Галфбанка за невозврат 2-миллионного кредита?» Джейк держал в руке и потрясал какими-то скрепленными бумагами. Мол, у него есть доказательства.
«Да, но у этой истории есть другие аспекты».
«Я не спрашивал о других аспектах. Был ли вашей компании предъявлен в прошлом месяце иск от новоорлеанского банка Пикаюн Траст на 2 600 000 долларов? Йен сделал глубокий вдох и нехотя ответил.
«Да, но по этим делам еще не вынесены решения. Мы подали встречные иски».
«Благодарю вас. Больше нет вопросов». Йен сошел со свидетельского места в 16:45, и в течение нескольких секунд судья Этли размышлял, не объявить ли перерыв до утра четверга. На помощь пришел Уэйд Ланье.
«Судья, мы можем вызвать свидетеля, чей допрос не займет много времени».
Если бы Джейк хоть отдаленно представлял, что сейчас случится, он бы подержал Йена на свидетельском месте подольше, убил бы время и увильнул от еще одной засады, по крайней мере, до следующего дня. Но вышло так, что жюри отправилось ночевать с еще худшим мнением о Сете Хаббарде, чем прежде.
«Мы вызываем Джулину Кид», — провозгласил Ланье.
Джейк сразу вспомнил имя. Оно было одним из тех 45, которые Ланье прислал ему на стол 2 недели назад. Джейк дважды пытался дозвониться Джулине Кид, но по ее номеру никто не отвечал. Пристав привел свидетельницу из комнаты ожидания и проводил к свидетельской трибуне.
В соответствии со строгими и ясными наставлениями Уэйда Ланье, она надела дешевое голубое платье, напоминающее то, что было на Летти. Ничего обтягивающего, ничего сексуального, подчеркивающего фигуру, то есть такого, что обычно вызывает у мужчин желание оглянуться. Никаких украшений, ничего вычурного. Она изо всех сил старалась выглядеть простушкой, хотя не удавалось. Посыл был ясен. Если Сет польстился на эту миловидную черную женщину, он мог польститься и на Летти. Джулина заняла свидетельское место и нервно улыбнулась присяжным. Ланье провел ее через серию предварительных вопросов, потом перешел к делу.
«Вы узнаете это?»
Он вручил ей какие-то бумаги. Она взглянула и ответила.
«Да, это иск за сексуальное домогательство, которое я подавала против Сета Хаббарда около 5 лет назад».
Джейк вскочил и почти закричал.
«Протестую, Ваша честь! До тех пор, пока советник не объяснит, как это относится к делу, показания этой свидетельницы не должны приниматься во внимание».
Ланье тоже стоял, готовый дать отпор.
«О, Ваша честь, это очень даже относится к делу», — громко произнес он. «Тишина!» — судья Этли поднял обе руки вверх.
Взглянув на часы, потом на присяжных, подумав секунду-другую, он произнес.
«Пусть все остаются на местах. Перерыв 5 минут. Советники, прошу ко мне в кабинет».
Они поспешно проследовали через дверь позади судейской скамьи. Взбешенный, Джейк готов был сцепиться с Ланье в рукопашную, и Ланье, судя по всему, решил устроить подобный спектакль. Когда Лестер Чилкот закрыл дверь, судья Этли спросил.
«О чем она будет говорить?» «Джулина работала в одной из компаний Сета на юге Джорджии. Там он ее увидел, запал на нее, заставил вступить с ним в интимные отношения, а потом, когда она отказалась их продолжать, выгнал с работы. Джулина подала иск, но они заключили досудебную сделку».
«Это случилось 5 лет назад?»
«Да».
«Как это сегодня относится к делу?»
«Напрямую, Ваша честь», — небрежно ответил Ланье.
Он имел преимущество, готовился к этому эпизоду несколько месяцев, в то время как Джейк, получив столь неожиданный удар из-за угла, от бешенства не мог даже ясно мыслить.
«Это пример недолжного влияния», — продолжил Ланье. «Мисс Кид служила у Сета Хаббарда так же, как и мисс Лэнг. Сет имел склонность соблазнять работающих на него женщин, независимо от цвета кожи. Эта слабость приводила его к невыгодным финансовым решениям».
«Джейк?»
«Чушь! Во-первых, судья, ей нельзя было разрешать выступать в качестве свидетеля, потому что в список она была внесена всего 2 недели назад, что является очевидным нарушением правил. Во-вторых, то, что сделал Сет 5 лет назад, не имеет отношения к его завещательной правоспособности в прошлом октябре. И в-третьих, не существует даже намека на доказательство, что он состоял в интимных отношениях с Летти Лэнг. Мне безразлично, скольких женщин, черных или белых, он соблазнил 5 лет назад».
«А мы считаем, что этот факт может служить доказательством», — возразил Ланье.
«Чушь!» — повторил Джейк. «Так все можно притянуть за уши к доказательствам!»
«Джейк, следите за языком!» — предостерег судья.
«Прошу прощения». Судья Этли поднял руку, и все замолчали. Он раскурил трубку, с силой выдохнул дым, прошелся до окна и обратно.
«Я разделяю вашу точку зрения, Уэйд. Обе женщины служили у него. Разрешаю свидетельнице дать показания».
«Какой бред!» — не сдержался Джейк. «Не принести ли вам процессуальный кодекс?»
«Зайдите ко мне после заседания, Джейк!»
Свирепо уставился на него Этли и снова выдохнул облако дыма. Потом положил трубку на край пепельницы и скомандовал. «Пошли!» Адвокаты снова собрались в зале. Наклонившись вперед, Порция спросила у Джейка.
«Что случилось?»
«Судья сошел с ума, только и всего».
Джулиана поведала свою историю затаившей дыхание аудитории, о своем стремительном повышении, новеньком паспорте, поездке в Мехико-Сити с боссом, о шикарном отеле со смежными номерами, о сексе и чувстве вины. По возвращении домой Сет немедленно уволил ее, девушку даже под охраной вывели из здания. Она подала иск, и Сет быстро заключил досудебную сделку. Показания не имели отношения к текущему делу, но были скандальными и запоминающимися. Слушая их, Джейк думал о том, что судья Этли допустил грубую ошибку. Дело проиграно, но перспектива апелляции с каждым часом становилась все реальнее. Джейк будет иметь большой успех, рассказывая Верховному суду Миссисипи о грязных трюках Уэйда Ланье и в конце концов получит большое удовлетворение, отправив Рубена В. Этли в отставку. Он отметил, раз уж ему пришла мысль об апелляции, значит, дело действительно проиграно. Он несколько минут попытал Джулину Кид, ровно столько, сколько было нужно, чтобы добиться признания, что ей заплатили за показания. Она не сказала, сколько именно. Ланье, безусловно, успел ее вовремя предупредить. «Выходит, в свое время вы обменяли секс на деньги, а сейчас за деньги дали показания, верно, мисс Кид?» — спросил Джейк. Вопрос был грубым. И как только сорвался у Джейка с языка, он пожалел, что задал его. Ведь она всего лишь сказала правду. Джулина пожала плечами, но промолчала, и это был, пожалуй, самый выразительный ответ дня. В 17:30 судья Этли объявил перерыв до утра четверга. Джейк оставался в зале еще долго после того, как все разошлись. Он тихо переговаривался с Порцией и Летти, тщетно пытаясь уверить их, что все не так плохо, как кажется. Безнадежная попытка. И только когда мистер Пит выключил свет в зале, он, наконец, ушел. Джейк не стал заходить к судье Этли, как было велено, вместо этого отправился домой. Нужно провести хоть какое-то время в покое с двумя людьми, которых он любил больше всех и которые всегда считали его величайшим в мире адвокатом.